Накануне праздника собора архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных в храме преподобного Сергия Радонежского Туапсе второго кафедрального города Сочинской епархии состоялось историческое событие. Преосвященнейший владыка Герман осветил купол и крест. Как рассказывают прихожане, молитва звучит здесь давно, с начала строительства. Без крыши, в любую погоду, каждое воскресенье, с упованием на помощь святого, вместе с отцом-настоятелем они читали акафист преподобному Сергию Радонежскому.
Это есть знак возвышения оружия Божьего над городом Туапсе. Очень мудрые слова когда-то сказал наш патриарх Алексий I. Чем больше будет храмов в России, тем будет меньше тюрем. Я думаю, что эти слова, они актуальны и по сей день. Это очень интересный район для города Туапсе. Здесь строится новый жилищный комплекс. И хорошо, что будет рядом и школа, и детский сад. В шаговой доступности будет и православный храм. Порой смотришь, одинаковые домики стоят. Но они такие вот однотипные, эти домики. А вот храмы у нас все разные. Но они имеют одинаковые элементы. Купол, крест, колокольня, звонница. И везде это есть Дом Божий. Я хотел бы поблагодарить всех, кто участвует в возведении этого храма. Я всех поздравляю вас с этим знаменательным событием. Скоро с вами увидим блистающий купол над храмом. И пусть он не просто светит и ослепляет, но еще этот крест благословляет и хранит нашу землю. Аминь.
И вот настал долгожданный момент. Золоченый купол весом более 1,5 тонн, диаметром почти 6 метров и крестом высотой 4 метра, каждый в своей очередности возносится в небо. Стройка еще не завершена, но новый страж молитвы Господней, храм, отныне обрел свою золотую главу. В тот же день были освящены крест и шатровый купол колокольни храма в честь иконы Божьей Матери Умягчения Злых Сердец в поселке Небук. Истории прихода почти четверть века, но сам храм начали строить в 2010 году. В Нижнем храме давно ведутся богослужения, основной же готовится под отделку. А вот высокая колокольня, укомплектованная пожертвованными 11 компанами благодетелем из Сербии, ждала своего архитектурного завершения. Теперь колокольня имеет освещенный шатровый купол, богато декорированный кокошниками, который будет держать высоту Богородичного храма, видного за версту не только жителям поселка, но и всем проезжающим по трассе Джубга-Сочи. В Сочи состоялись третьи Покровские духовно-образовательные чтения, посвященные теме к 350-летию Петра I, секулярный мир и религиозность. Перед началом работы было совершено молебное пение в соборе архистратига Михаила. Чтения проходили в очном формате, при этом осуществлялась онлайн-трансляция пленарного, а затем и секционных встреч. Торжественное пленарное заседание возглавил правящий архиерей епископ Герман в соработничестве с официальными лицами администрации и депутатского корпуса города Сочи. Участниками пленарного заседания стали руководители епархиальных отделов и комиссий, духовенство, приглашенные спикеры, специалисты отраслевых министерств и синодальных отделов, педагоги общеобразовательных и воскресных школ, средних и высших учебных заведений, боголюбивое казачество. Наряду с приветственными адресами, докладами и сообщениями в пленарное заседание были включены музыкальные номера и церемония награждения победителей конкурса «За нравственный подвиг учителя». Участникам был оглашен проект итогового документа для детализации его в работе секции, куда направились делегаты чтений после пленарного заседания. Имея возможность общаться вживую, работа во все 7 секционных направлениях была долгожданной и плодотворной. В Троице-Георгиевском женском монастыре обсуждали древние монашеские традиции. О православном образовании ярко говорил руководитель сектора приходского просвещения синодального отдела иеромонах Геннадий Войтишко. В городском собрании участников собрала секция «Церковь и общество». Разговор шел о полезном для всех членов общества взаимодействии православной церкви и государства в различных областях, сохранении традиционных семейных, национальных, культурно-исторических ценностей. Социальное служение всегда на пике востребованности. О работе добровольцев, сестер милосердия, социальных церковных проектах говорили в приюте «Нечаянная радость». Секция «Церковь и православная миссия сегодня» организовала участие гостей из Москвы. Колледж искусств распахнул двери для секции «Церковь и молодежь». Наряду с традиционными делами обсуждалась спортивная проблематика. Были приняты предложения и добавления к итоговому документу. Динамично прошла секция «Церковь и казачество». Заявленные докладчики пополнялись. Особое внимание привлекли работы «Аксиологические аспекты казачьей этнопедагогики в современной системе образования и работа. Вы – соль земли. Православное осмысление казачьего служения». Тема чтений помогла раскрыть участникам мысль о том, что религиозность может существовать в секулярном мире. И секулярный мир не всегда враждебен религиозности. Они способны на соработничество и взаимную службу.
Всего лишь 7 знакомых с детства нот. Но в них такое нежное звучание, такое вдохновенное дыхание. Мелодия чарует.
Как покоряет музыки полет, взволнованно звуча взмывает ноты, тревожит ощущение свободы всего лишь 7 проникновенных нот.
Здравствуйте, наши дорогие зрители!
Мы рады новой встрече с любителями нашей музыкальной рубрики.
Отец Андрей, нашу прошлую беседу мы закончили тем, что в средневековом Московском царстве официальной музыкой считались исключительно богослужебные песнопения в виде знаменного распева, которым специально обучали.
Да, мелодию чаще всего заучивали с голоса, а попевки основы записывались невмами крюками.
Получается, спустя 5 столетий после крещения Руси, Россию с другими славянскими государствами объединяет только церковный язык и письменность, дарованные святыми братьями Кириллом и Мефодием. А звуки в те времена имели какие-либо графические символы, объединяющие разные страны?
Россия принимает и распространяет христианское учение с X века, а Европа к этому времени уже присваивает высоте звуков определенные буквы.
Как можно буквой записать высоту звука?
В том-то и дело. Буквами точно зафиксировать мелодию, увы, было нельзя. Буквы лишь приблизительно указывали общий характер и направление мелодического движения, например, вверх или вниз.
Как же нашли выход, отец Андрей?
Подлинную реформу совершил бенедиктинский монах Гвидо Ориетинский, или Гвидо де Орец, в начале 2-го тысячелетия. Сначала он служил в монастыре Помпозы, расположенном на итальянском берегу Адриатического моря. Серьезная музыкальная реформа, которую Гвидо затеял в Помпозе, вызвала зависть братьев и неодобрение церковного начальства. Затем Гвидо оставил монастырь и переехал в небольшой городок Орец.
Теперь понятно, почему мы знаем реформатора как Гвидо Ориетинского, Гвидо из Ореца.
В Ореце Гвидо служил в кафедральном соборе под началом епископа Теодальда, который благоволил монаху. С певчими Гвидо занимался каждый день. С его голоса на слух последовательно разучивали каждый гимн и каждое песнопение.
И сколько времени шло обучение?
Полный курс обучения продолжался около 10 лет.
Это очень долго.
В том-то и дело, Гвидо сетовал, что певцы тратят массу времени на разучивание песнопений с учителем, а самостоятельно вообще не могут освоить ни одного антифона, пусть даже они упражняются денно и ночно, хоть 100 лет. Гвидо Ориетинский писал, что многие клирики и монахи с небрежением относятся к псалмам, священным чтениям и прочим делам благочестия. Как следствие, вместо того, чтобы славить Бога, они состязаются между собой в искусстве пения. Это, по мнению Ореца, тягчайшая ошибка Святой Церкви и опасное разногласие.
И чтобы исправить такое положение, Гвидо решается предложить новую нотацию, которая позволила бы ученикам после усвоения нескольких несложных правил достаточно надежно разучивать неизвестные хоралы самостоятельно, без учителя, то есть прямо с нот.
Вместе с группой соратников, среди которых и некий брат Михаил, правая рука Гвидо, он внедрял практику обучения пению всякого рода новшества. Вместе с Михаилом он полностью переписал певческую книгу «Антифонарий», ятировав ее по совершенствованной им линейной системе.
Благодаря этим новациям обычное время, необходимое для изучения певческого репертуара 10 лет, сокращается до 2, а незнакомые песнопения уже могли петься с листа.
Методы Гвидо привлекли внимание в разных областях Италии. Папа Римский Иоанн XIX, прослышав об успехах музыкального обучения этим монахам, пригласил его к себе, чтобы лично познакомиться и узнать о новшествах. Но об этом в следующем выпуске.
Отец Андрей, вы прервали свой рассказ на очень интересном месте.
Думаю, что зрители обязательно посмотрят следующий выпуск нашей рубрики.
Благодарю вас, отец Андрей.
Да. До новых встреч!
Жизни, а вернее смерти святого благоверного князя Александра Невского, большинству из нас известны две даты. День его погребения в Рождественском монастыре Града Владимира 6 декабря и день перенесения его мощей, которое случилось почти 5 столетий спустя после кончины в Троицком монастыре Санкт-Петербурга 12 сентября. А когда же почил сей великий муж? Александр Невский завершил свой жизненный путь 27 ноября 1263 года, приняв буквально перед смертью монашеский постриг с именем Алексий. 9 дней его тело несли ко городу Владимиру, и оно оставалось нетленным. 6 декабря при погребении в Рождественском монастыре было явлено Богом чудо-диво и памяти достойно. Автор жития святого Александра Невского повествует со слов очевидцев о том, что когда митрополит подошел к находящейся в центре храма гробнице, чтобы вложить в руку усопшего духовную грамоту, рука святого князя согнулась, затем распростерлась и взяла грамоту, после чего снова сжалась. В чуде с духовной грамотой многие увидели явное проявление святости Невского героя. Святость его, впоследствии многократно подтвержденная нетлением тела и чудесами от мощей, есть свидетельствование о Христе, представляющем Бога Творца со Святым Духом в жизни и смерти, в телах и душах Единого Спасителя.